улета. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 23-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова и Павел Светенков.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас на праздник святой равноапостольной Нины в Грузию с 25 по 31 января. Слушателям радиостанции «Радонеж» скидка 10%. Телефон для справок 495-937-57-91. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие радиослушатели, праздничный хор Новоспасского монастыря приглашает вас 1 декабря в 19 часов в концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных. К своему 25-летию коллектив представит программу «Небо и земля». Репертуар хора обширен и включает духовную, народную и светскую музыку разных народов и стран. Хор завоевал высшие премии и звания лауреата на международных конкурсах в Будапеште, Белостоке, Польше и Флорине, Греция. Художественный руководитель – регент хора Новоспасского монастыря Станислав Попов. Концерт состоится 1 декабря в 19 часов в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Купить билеты можно на сайте novospas.promo и по телефону 8 490 95-228-20-80. Повторяем, novospas.promo и по телефону 8-495-228-20-80.
Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября 2016 года в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест-надгробие из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.рф или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.рф или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Дорогие братья и сестры, вышел в свет отрывной календарь «Этот день с Богом». Православный календарь на 2017 год. Вы можете приобрести новый отрывной календарь «Этот день с Богом» на выставке-ярмарке в КВЦ «Сокольники», павильон номер 2, которая пройдет с 24 по 30 ноября. Время работы с 11 до 19. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. В магазине подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2-й Троицкий переулок, дом 6, строение 9, метро Цветной бульвар. В книжном магазине Московского Сретенского монастыря, Большая Лубянка, дом 19, строение 1, метро Лубянка или Чистые пруды. Оптовые поставки могут быть осуществлены в издательстве Сретенского монастыря по телефону 8-906-710-99-75 и 8-909-691-36-90. Покупая отрывной календарь «Этот день с Богом», вы поддерживаете вещание православной радиостанции «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 70-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 9. В это время пришли некоторые к Иисусу и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Разве я заслужил это? Таков невольный вопль многих, когда посещает их большая беда. Если она со смертельным исходом, тут же рядом кто-то связывает это с виной пострадавшего. Если с ним такое произошло, значит, он заслужил это. Эти галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, у них, несомненно, были какие-то особые грехи, иначе Бог не попустил бы Пилату так жестоко расправиться с ними. И вместо того, чтобы признать пострадавших мучениками, некоторые без всяких на то оснований называют их злодеями. В ответ Господь приводит еще один рассказ о посещении внезапной смертью. Не так давно упала Силаамская башня, и 18 человек были погребены под ее руинами. Мы часто слышим, и в наше время чаще, чем когда-либо, о таких несчастных случаях. Силаамские башни не перестают падать. Башни, которые строятся для безопасности людей, часто становятся причиной их гибели. Господь предупреждает, чтобы мы не смотрели на жизнь упрощенно. Прежде всего, те, с кем случилось несчастье, не более виноваты, чем остальные. Судить о людях и о событиях таким образом всегда рискованно, ибо все в чем-то виноваты, все заслуживают худшего. Хотя грех и страдания неотделимы друг от друга, и Епифас сказал Иову: «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы». Но мы знаем, что часто величайшие из святых, такие как Иов многострадальный и святой царь-мученик Николай, больше всех страдали. Мы должны опасаться делать ложные выводы из происходящего, чтобы не осудить великих страдальцев, как великих грешников. Иначе мы можем прийти к заключению, что нечестивые гонители церкви, обидчики народа, в чьих руках власть и сила, находятся под покровом Божьим, гонимы и отвергнуты Богом. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали, и те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Спрашивает Господь и отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Господь предвидит гибель Иерусалима, которое произойдет в 70-м году. Он знает, что если иудеи будут продолжать свои политические интриги, заговоры, восстания, Рим сокрушит этот народ. И это произошло. Господь говорит, что если иудейский народ будет по-прежнему искать земное царство и отвергать Царство Божие, его ждет печальная участь. И всякий народ, восстающий на Бога, на пути к гибели. Если не покаетесь, все также погибнете. Во всех подобных событиях призыв к покаянию. Это значит, что мы все в той же степени заслуживаем гибели, как они. Но Господь дает нам возможность покаяния. Суды Божии над другими людьми, призыв к покаянию, который должен быть услышан всеми. И покаяние – самый лучший и самый надежный способ избежать гибели. Если мы не покаемся, мы, несомненно, погибнем, как погибли бывшие прежде нас. Если мы не покаемся, мы погибнем для вечности, как они погибли для временной жизни. Тот же Христос, который призывает нас: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит: «Покайтесь, иначе вы погибнете». Он положил перед нами жизнь и смерть, добро и зло, чтобы мы сделали выбор. Пусть Господь не говорит того, что слушающие Его еще не готовы принять, что смерть не обязательно наказание, которого все должны страшиться. Господу надо сначала самому пройти через нашу смерть, прежде чем Его слову о смерти поверят. Но разве Бог похож хоть в какой-то степени на того, кто только ждет удобного часа, чтобы безжалостно свести с кем-то счеты? В доказательство этого Господь приводит притчу о смоковнице. Вот дерево, к которому хозяин виноградника в течение 3 лет приходит, напрасно ища на нем плоды. У него есть все основания повелеть срубить бесплодную смоковницу, которая напрасно занимает землю. Но виноградарь прекрасно знает эту землю, и он знаком с деревьями, которые на ней растут. Он знает, что необходимо время, иногда много лет, прежде чем дерево может созреть и дать первый плод, и что необходимо о нем больше забот, может быть, исключительная любовь. И он умоляет своего господина: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Таковы отношения Бога с каждым из нас, такова мера Его любви к праведным и грешным. Может быть, слишком великая мера и для грешников, и для праведников, поскольку все равным образом являются чадами гнева, как говорит апостол Павел, если Бог будет судить по справедливости. Но все призваны стать чадами благодати, чадами Его любви, в той мере, какую может даровать только Бог. Сколь многие не хотят покаяться, но милостивый Господь продлевает их жизнь, дает время на покаяние. Даром заступничества Христова, Божией Матери и святых, всей Церкви, бесплодные деревья не посекаются немедленно. И мы призваны молиться за таких людей. Господи, потерпи немного, будь милостив к ним. Так Церкви дается власть отвратить надвигающийся на мир Божий гнев. «Окопаю ее и обложу навозом», — говорит виноградарь о смоковнице. Это значит, Бог ведет души к покаянию, окружая их многими скорбями, но также и утешением. Когда Бог терпит долго, мы можем надеяться, что Он потерпит немного еще. Но мы не можем надеяться, что Он будет переносить наши беззакония, нашу бесплодную жизнь всегда. Отсрочки могут быть вымолены другими людьми за нас, но не прощение. Для этого необходима наша собственная вера и покаяние. Бог бесконечно милостив к тому, кто падает и снова встает. Но притча ясно показывает, что существует последняя возможность. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Хотя Бог долго терпит, но приближается последний суд. Бесплодные деревья, несомненно, будут посечены и брошены в огонь. Поистине нет ничего печальней, чем быть посеченным после всего, что Господь совершил для нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Нины, Марины, Вадима, Валентины, Зои, Маргариты, Алексея, Валентины, Татьяны, Александра, Нины, Ольги, Владимира, Натальи, Михаила, Иулии, Андрея, Татьяны, Галины, Татьяны, Любови, Валентины, Алексея, Владимира, Надежды, Льва, Елены, Геннадия, Дарьи, Ольги, младенца Феодора, Феодора, болящей Елены, тяжко болящего Николая, Татьяны, Валентины, Агафии, Киры, Артемия, Светланы, Елены, Людмилы, Мариамны.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке сообщения напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело. Дело проповеди, Слово Божие и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь наша пойдет о делах весьма земных. Мне это не кажется ничем странным, потому что я часто сталкиваюсь с такой позицией, что христиане должны быть вне политики, вне социальной жизни. Но, друзья мои, сами себя исключая из политики и социальной жизни, мы потом будем удивляться, когда придут заколачивать храмы. Мы живем на земле, а земля эта очень маленькая. Очень маленькая. И чем дальше с развитием современных технологий, тем меньше и меньше она становится. Поэтому нас русский мир интересует все, что происходит на ней, в том числе и в политической жизни. Сегодняшний мой собеседник – политолог Павел Вячеславович Светенков. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
И, как вы уже, наверное, догадались, услышав, что гость – политолог, речь, разумеется, пойдет о том, что будет многих людей во многих странах будоражить еще несколько месяцев, пока жизнь не войдет в уже новую колею, а именно о минувших выборах в Соединенных Штатах. В общем, по сути, произошло, вот сейчас я сама не знаю, в какой мере Павел Вячеславович со мной согласится, мне это интересно, я не стала спрашивать заранее, но скажу свое мнение, что произошло, в общем, по сути, чудо. Случилось невозможное. К власти пришел человек, не тот, который был назначен, предопределен, и с портретами которого уже печатали вовсю журналы задолго до того, как бюллетени стали падать в урны. Это само по себе чудо, и лично я считаю, что чудо, свидетельствующее о том, что миропорядок не так незыблем, если мы будем активнее. Не так уж он незыблем, что сложить руки и сказать «от меня ничего не зависит». Как выясняется, от людей зависит многое. И вот я считаю, что главный смысл этого чуда – победы Дональда Трампа, фигуры, которую записали в маргиналы, которую всячески шельмовали, которую не допускали к средствам массовой информации, которую поливали грязью и на которую клеветали. Победа Дональда Трампа прежде всего важна для нас, России, тем, что мы проскочили мимо войны, в лучшем случае холодной. Павел, вы согласны с моей оценкой?
Вы знаете, пожалуй, да. Потому что фигура Дональда Трампа – это, конечно, символ восстания Белой Америки против того глобального миропорядка, который навязывался, как оказывается, не только нам, не только какому-нибудь Ираку, но и самим Соединенным Штатам. Это восстание белого американского большинства, которое в последние годы, благодаря господству в Соединенных Штатах, в сущности, левацких сил, неожиданно превратилось в большинство дискриминируемое. То есть в Америке крайне неполиткорректно было назвать чернокожего негром. Это только в русском языке это слово корректное, а в английском это оскорбительное слово. Но можно было говорить о белом мужчине, что это мужская шовинистическая свинья. И подобные термины употреблялись даже в мейнстримной прессе.
А о честном фермере, который платит налоги, можно было сказать ватник, реднек, насколько я
понимаю. Реднек – это старое слово, такое дразнилка, по-моему, красношей оно переводится, для таких, для крестьян, для жителей совсем уж села.
Для кормильцев.
Да, ну, короче говоря, белых, во-первых, затравили, И получилось что? Раньше ситуация была какова? На что вообще ставила Хиллари Клинтон и коалиция сил, сложившихся вокруг нее? Что белые представляют из себя, белые американцы, атомизированное большинство, очень важно, что атомизированное, просто состоящее из отдельных индивидуальностей, они в условиях выборов раскалываются примерно пополам, и за демократов, за Хиллари голосуют меньшинства. То есть основные меньшинства США это какие? Это чернокожие, это латиноамериканцы. Ну и это они еще пытались из числа белых выделить как отдельные группы женщин и молодежь. Они пытались выдернуть. Благодаря этому демократическая партия и Хиллари Клинтон, они надеялись на длительное господство. Что произошло с приходом Трампа? Почему Трамп был так важен? Почему, собственно говоря, я целый год писал, что его победа, в том числе в газете «Известия», что победа Трампа вполне вероятна? Потому что он впервые, наверное, в истории заставил белых американцев действовать как протестное меньшинство. Да? Он как бы перенял те технологии дисциплинаризации, да, объединения меньшинств, которые были ранее свойственны только им. Он сплотил вокруг себя белых американцев. В том числе, очень важно, что сплотил, кстати, и силовиков американских. То есть в числе его сторонников были профсоюзы полиции, в числе его сторонников были представители спецслужб. И, собственно говоря, ФБР, возбудив за 10 дней до выборов расследование против Хиллари Клинтон, очень сильно помогло Дональду Трампу победить. То есть он неожиданно сплотил вокруг себя в протесте белых американцев, рабочих, людей среднего возраста, может быть, не очень образованных, социология там была разная, но в этом слое среди рабочих, не очень образованных американцев он демонстрировал превосходные показатели. И они высказались протестно против этого миропорядка. И в результате оказалось, что стратегия Клинтон полностью проиграла на этих выборах.
Знаете, я бы еще добавила, что ему удалось сыграть на антиисламистском факторе, потому что это не может не тревожить избирателя. Это, опять же, на это закрывались глаза. А, в общем-то, вот меня поражает палитра электората Трампа. Да, конечно, как вы совершенно справедливо заметили, это прежде всего реднеки, ватники.
Не только, не только.
Вот.
Но
я и
они,
говорю, не
они
только.
Как ядро. Они ядро.
Они ядро. Но смотрите, одна из ключевых фигур православный. Католики сидели на хлебе и воде 10 дней, потом глава апостолата на столе сплясал, ему сказали, обещал, пляши, и он сплясал прямо в прямом эфире. То есть вот тут вот и католики, тут и православный, значит, дочь замужем за евреем, ну, тут наши любители конспирологии любят, конечно, говорить, что вот это вот все, да, конечно, он занимал у зятя. Миллиардер.
Да нет, нет.
Детей у него немерено. А одну дочь можно за кого угодно отдать.
Ну, Трампа даже спросили, вы ожидали, что ваша дочь выйдет замуж за еврея и сама примет иудаизм? Она же прошла процедуру гиюра перехода в иудаизм.
Конечно,
он сказал, я этого не планировал, но я этим горжусь.
Ну, это, конечно, тут мы можем пожалеть о ее душе. Иванка, безусловно, с точки зрения христиан сделала, так сказать, вероятно, это просто любящая женщина, которая пошла за своим мужем, но с точки зрения христианства она, конечно, отступница. Тут двух мнений быть не может никак.
Кстати, любопытно, что в религиозном смысле пытались, кстати, религиозных консерваторов отколоть от Трампа, от республиканской партии, ссылаясь на то, что он там не совсем нравственный человек с точки зрения жестких религиозных канонов. Но так называемые опросы на выходе показали, что американские консервативные христиане, протестанты, они проголосовали за Трампа, они консолидировались вокруг него. И тут можно говорить о том, что консервативные религиозные силы Соединенных Штатов как раз Трампа поддержали, потому что все попытки расколоть его избирателей, они потерпели неудачу. Больше того, за Трампа проголосовало больше латиноамериканцев, чем за Митта Ромни, то есть кандидата, который был 4 года назад, потому что за Ромни проголосовало 27%, а за Трампа 29%, а латиноамериканцы — это католики. Да? И при том, что Трамп в течение всей избирательной кампании очень активно критиковал миграцию из Мексики, он обещал построить стену, он на всех митингах, я смотрел, через Facebook записи его митингов, он говорил: «Мы построим стену». Тем не менее, он получил больше голосов в этом секторе. То есть можно сказать, что консервативная Америка, религиозная Америка, несмотря на всю экстравагантность Трампа, да, несмотря на то, что он такой весь шоумен, что он такой остряк, тем не менее сплотилась вокруг него всерьез. И на него работали действительно многие искренне верующие люди, прихожане христианских церквей.
Но вот меня поражает палитра вот это вот, кто за него только не голосовал, кроме мусульман. Потому что...
По мусульманам он немножко смягчил позицию. То есть раньше он просто предлагал запретить въезд мусульманам. Позднее он стал говорить, что беженцам из нестабильных стран Ближнего Востока. Но это всего лишь политкорректный термин для того же самого, потому что ввозят беженцев как раз из Сирии, из подобных стран. Вот. И было много терактов за последний год в Америке, что для Америки, в общем-то, дело невиданное.
Ну, пошло потихоньку, пошло уже. Спецслужбы не справляются. Все наши конспирологи говорили, что вот, а почему в Америке терактов нет после 11 сентября, который они якобы сами же и сделали. А пошло потихоньку ведь. Заметили?
Да, совершенно справедливо. Не, ну понятно, что если вы привозите людей из некого нестабильного региона, то эти люди привозят с собой те социальные структуры, которые в этом регионе существуют. Ну, грубо говоря, есть старая поговорка, что можно вывести девушку из деревни, да, но нельзя вывести деревню из девушки. Да, здесь логика та же самая. То есть для того, чтобы человек интегрировался, для того, чтобы он освоился в принимающем обществе, нужно время, и зачастую нужны поколения.
А знаете, вот с поколениями очень интересно, потому что я неоднократно слышала от своих друзей-французов, что первое поколение мусульман, которое приехало во Францию из бывших колоний и так далее, значительно успешнее интегрировалось в жизнь французского общества, нежели их собственные внуки.
Ну, это, кстати, вполне объяснимо. Дело в чем, что когда люди только приезжают, они действительно искренне стремятся интегрироваться в общество. Ну,
да,
в большинстве
своем. Так сказать, и дай им Бог, потому что никто не должен быть... Я выросла в Советском Союзе, я не хочу изоляционизма никому.
Но, смотрите, тут есть какая проблема. То есть, когда люди только приезжают, они стремятся интегрироваться и стремятся сгладить противоречия, те или иные.
Хотят, чтобы эти самые их внуки были настоящими, допустим, французами.
Тут немножко не то. Смотрите, но когда люди осваиваются уже в следующем поколении, они начинают, уже знают язык. То есть, скорее всего, внуки-то знают французский язык, я думаю, без проблем. Но они...
Внуки не знают никакого другого.
Вот, да. Но они уже начинают действовать как некое меньшинство, и они начинают эти различия, которые уже сгладились, и которых, быть может, даже почти и нет, акцентировать. В итоге какая-то мелочь, которая в предыдущем поколении не имела никакого значения, может это значение приобрести. Ну вот в наших современных отношениях с Украиной на протяжении последних 25 лет очень важно, как говорить, на Украине или в Украине. Это мелочь. Но почему? Потому что это вот то самое различие, которое производится для того, чтобы оправдать конфликт. Да, хотя само по себе оно незначимо. Можно говорить даже в Украине, но люди же не успокоятся. Они найдут какое-нибудь другое противоречие. Понимаете, как в 90-х годах от нас требовали говорить тал-л-лин-н со всеми л и со всеми н, которые есть в соответствующем языке.
Все эти Кыргызстан,
да, совершенно справедливо. То есть тут проблема заключается в том, что современное общество – это общество меньшинств, общество таких землячеств, сплоченных групп, и в эти меньшинства превращаются не только мигранты, но сейчас в большинстве европейских стран и в Америке, собственно говоря, идет превращение в меньшинство, но тут кавычки надо взять, да, даже самого белого большинства прежнего, атомизированного, которое начинает понимать, что, будучи атомизированным, оно проигрывает, и, будучи атомизированным, оно может быть вытеснено за пределы и политического, и экономического поля, и люди начинают объединяться. В Америке это произошло более успешно сейчас с избранием Трампа, просто потому, что там эта атомизация не дошла до того предела, до которого она дошла у нас, до которого она дошла в Европе. Там огромное количество существует консервативных гражданских организаций, там очень влиятельные протестантские церкви, ну, не только протестантские, католические, православные, и так далее, и так далее. То есть...
Там и православие очень очень интенсивно
развивается. В Америке очень активны религиозные общины, и поэтому люди в этом смысле гораздо легче объединяются, чем в Европе. То есть в Америке есть живая религиозная жизнь, а в Европе многие жалуются, что церкви пустые. Вот. И поэтому в Америке избрание Трампа облегчено, я думаю, именно в связи с этим. То есть религиозные консерваторы, в частности, объединились против него, объединились все группы протестующие против вот этого либерального миропорядка, который навязывался. И в результате Клинтон, которая оказалась безальтернативным победителем,
да.
За нее высказались практически все газеты, например. Такого никогда не было в истории США, чтобы все газеты, практически крупные, заявили: мы за Клинтон. Все каналы, часть республиканцев, партии, включая семью Бушей, то есть семью, которая дала два президента Соединенным Штатам, высказались.
А между прочим, республиканцы.
Да, республиканцы, я об этом говорю. То есть все начальство объединилось вокруг Клинтона, и Клинтон проиграла, потому что тот миропорядок, который она навязывала, был невыгоден самим Соединенным Штатам.
А, Павел, а вот, знаете, у меня к вам один вопрос, который меня страшно мучит. Вот ужасно интересно, кто что об этом думает. Скажите, вот почему демократы выбрали, ну, до такой степени провальную кандидатуру? То есть, вот это от наглости или от чего? То есть, женщина, которая трясет головой, вдруг ни с того ни с сего посредине серьезного разговора начинает заливаться каким-то, по меньшей мере, скажем так, странным смехом. Женщина с не самой интересной, мягко говоря, биографией, учитывая все веселые коллизии в их семье.
Вы знаете, тут все банально. Хиллари Клинтон – это аппаратная кандидатура. Это ситуация, когда человек физически неприятный, вызывающий значительное противодействие очень многих групп общества, продвигается, потому что таков консенсус невидимого политбюро. Потому что Хиллари Клинтон изначально готовилась на позицию президента. Она 8 лет была первой леди при своем муже Билли Клинтоне. В 2000 году она избралась в Сенат США от Нью-Йорка, и все воспринимали ее как неформального лидера оппозиции. Все считали, что она будет преемником Буша-младшего. В 2008 году она действительно пошла на эту должность преемника, и за счет своей личной неприятности она проиграла Бараку Обаме внутренние выборы в партии демократической. И Обаме было гораздо труднее победить Хиллари Клинтон тогда, чем Маккейна. Потому что как только он ее победил, Маккейн он уже выиграл практически в одни ворота. Дальше она перешла в его администрацию на пост госсекретаря, 4 года была госсекретарем, снова ушла и снова воспринималась как преемник, как лидер. И, наконец, сейчас в условиях абсолютного консенсуса ее начали продавливать. Проблема заключается в том, что она воплощает все то, что для многих групп американского населения абсолютно неприемлемо. Внутри демократической партии был оппозиционер Берни Сандерс. Это социалист. Он был очень популярен среди молодежи. Там 70 или 80% демократической молодежи за него. Это невероятные цифры. Особенно с учетом того, что ему 74 года. Он сам далеко не молод. Понимаете? И он ее критиковал за то, что она ставленница крупных банков, за то, что она ставленница олигархии и так далее, и так далее. И даже многие люди, которые являются историческими сторонниками демократов и теоретически на выборах должны были голосовать за представительницу демократов, они отшатнулись от Клинтон. Отшатнулась молодежь, вот эта сандерсовская, меньше проголосовала, чем ожидалось. Отшатнулись чернокожие, меньше гораздо, чем за Обаму.
А они-то почему?
А потому что она не чернокожая, и она не нравится. Не только,
уже привычка. Привычка.
Чернокожие, в принципе, в Америке голосуют за демократов обычно, очень большим числом голосов, там 90% за обычно. Но она настолько неприятная лично, что даже вот самые верные избиратели демократической партии, чернокожие, они то от нее отшатнулись. Часть из них не проголосовала. Это был фактор. И, наконец, третий фактор, совершенно неожиданный. Часть латиноамериканцев не проголосовала. Латиноамериканцы, ну, где-то две трети, 65 где-то процентов, там, они достаточно тоже стабильные избиратели демократической партии. И Трамп критиковал, как я уже сказал, латиноамериканцев, миграцию из Латинской Америки. Но настолько неприятно, что даже эти люди частично отшатнулись. То есть это классическая ситуация, когда продавливается предельно неприятный аппаратный кандидат, уже поросший грибами, понимаете, там, над которым вьются мухи, который, в общем, производит совершенно устрашающее впечатление, но он является результатом аппаратного консенсуса. Вот в аппарате так решили, а вы
дурачье, должны проголосовать. И у людей это вызывает омерзение, отторжение. Они начинают голосовать в знак протеста. Именно это и произошло в случае с Хиллари Клинтон. Им не следовало ее навязывать в такой хамской форме, как они навязывали.
Когда или они говорили, просто что... не идут на выборы.
Когда они... Да, но это то же самое. Когда они говорили, что все, кто против нее, это уроды, расисты, идиоты. Не следовало так высокомерно игнорировать группы внутри даже самой Демпартии. Если бы она в себя взяла кандидатом в вице-президента того же Сандерса, она бы привлекла молодежь, и она бы выиграла. Потому что был бы энтузиазм среди молодежи, потому что Сандерс обещал бесплатные колледжи, тяжелая проблема в Америке. Но она решила, что она настолько великая, что она взяла себе другого человека, никакого, этого Кейна, по-моему. И в результате она проиграла. Она не дала ничего Сандерсу этому самому. Если бы она хоть что-то ему дала, если бы она ему пообещала официально хоть пост министра образования, хоть что-то такое, может быть, побольше за нее бы голосовал. Она вела себя высокомерно, она вела себя агрессивно, хамски. Ее навязывали изо всех сил СМИ, политическая верхушка, все начальство. И в результате народ просто стал против нее протестовать. И поэтому победил Трамп.
Ну что же, гордыня наказуема, в том числе и в политике, как мы видим. Но, Павел, завершающий вопрос. Очень много сейчас энтузиазма. Есть надежда на потепление отношений нашей страны. Все-таки нас-то больше всего интересует, чего ждать русскому миру. Вот как вам кажется, из тех надежд, которые возникли сейчас... Ну, что может состояться, что все-таки преувеличено, строго говоря, вот русским-то что до того, что победил Дональд Трамп?
Ну, во-первых, это некий шанс для нас, потому что либеральная глобализация споткнулась, потому что даже в Америке, как говорят, ее выгода приобретать были только 10% населения, и это экономическая основа для протеста, потому что 10% себя чувствуют отлично, а остальные-то 90 куда. Значит, сейчас есть шанс на переформатирование миропорядка с учетом интересов России. Но для того, чтобы это произошло, мы должны предложить свой проект и экономического сотрудничества, потому что у нас проблемы в экономике, и сотрудничества с США геополитического. Это, на самом деле, достаточно сложная интеллектуальная задача. Над этим надо думать, над этим надо работать. Я думаю, что Трамп, если он будет удачным президентом, завершится разработкой проекта консервативной глобализации, если так можно выразиться, то есть глобализации, включающей в себя уже все население стран Запада, США, Европы. Нам, если удастся разработать этот проект, нужно бы включиться в него уже, естественно, на своих условиях, как сильного, суверенного государства. Если нам это удастся, тогда мы сможем переформатировать отношения с Западом. Если не удастся, у нас повторится конфликт, очень похожий на то, что было в начале 80-х годов, то есть конфликт с администрацией Рейгана, который привел к, в общем, самому серьезному охлаждению наших отношений, наверное, за всю так называемую холодную войну. Этого хотелось бы избежать. То есть сейчас время предложений, время разработки стратегии отношений с Западом. Сумеем придумать вариант сотрудничества, значит, избежим столкновения, получим некую выгоду от того, что происходит. Не сумеем придумать, могут в США возобладать силы, которые сочтут, что Россию надо добивать, давить и так далее. Естественно, мы должны сопротивляться, мы должны сейчас играть на опережение. Такова моя точка зрения.
Спасибо, Павел. Как вам кажется, все-таки вот эта вот оголтелая русофобия, которая господствовала практически в официальной риторике Вашингтона, вот она сейчас пойдет на спад?
Я думаю, что, скорее всего, пойдет на спад. Это видно даже по заявлениям Барака Обамы. Раньше он говорил, что Россия – это третьесортная региональная держава, чья экономика разорвана в клочья. А сейчас он говорит, что Россия – это военная сверхдержава, с интересами которой надо считаться. То есть на уровне риторики изменения есть. Важно, чтобы было изменение на уровне практики.
Да это бог. И что ж, пока что порадуемся, что мы избежали войны, угрозы которой, в общем-то, была достаточно реальна. И я напоминаю вам, что в гостях у меня был политолог Павел Светенков. Спасибо, Павел.
Спасибо большое, до свидания.
Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Слава тебе, указавшему нам свет.
Слава Вышнему и на земле мир, человеке благоволение
Ты бедрышки были сына в родных.
Дорогие друзья, вновь по сложившейся уже давно традиции, мы всех членов нашего эфирного братства, то есть всех слушателей радио «Радонеж», приглашаем в преддверии рождественского поста на своеобразную масленицу. Ну, масленицу духовную. Открывается на всего лишь одну неделю окошечко в духовный мир русской культуры. То есть открывается фестиваль «Радонеж». С понедельника 21 ноября по 24 ноября ежедневно с 10 часов утра 200 фильмов будут предложены вашему вниманию в белом и малом зале Дома кино. Добираться очень просто. Это метро Маяковская или Белорусская, Дом кино, Васильевская, 13. Приходите, надышитесь этим ароматом чудесной русской духовной жизни.